Радио Медуза.
Владимир Путин 18 сентября подписал указ об отставке по собственному желанию заместителя главы администрации президента Дмитрия Казака. До того, как занять этот пост, Казак 12 лет работал вице-премьером. Он курировал строительство олимпийских объектов в Сочи, непризнанной республики, которые входят в сферу интересов Кремля, а также украинское направление. Спецкор «Медуза» Андрей Перцев рассказал, почему Казак, очень влиятельный чиновник, попавший в опалу из-за своей антивоенной позиции, уходит в отставку только 3,5 года спустя. После начала большой войны. Внимание! В этом эпизоде есть мат. Если для вас это неприемлемо, не слушайте его. Это «Радио Медуза». Аудиоверсии наших главных материалов. Подпишитесь на нас, мы есть на всех основных аудиоплатформах и в приложении «Медуза», которое работает в России без VPN и умеет обходить блокировки. Большое спасибо всем, кто поддержал «Медузу» за время нашей краудфандинговой кампании. За 2 недели кампании по спасению «Медузе» удалось увеличить число регулярных донатеров с 9 тысяч до 15 тысяч. Мы не были уверены, что в условиях нежелательности и войны это получится сделать. И эта кампания вселяет надежду. И тем не менее, мы просим вас не останавливаться. Подпишитесь на регулярные донаты «Медузе» и расскажите друзьям, что «Медузе» нужна поддержка. support.meduza.io. Юрист из Петербурга. 19 августа 1991 года в Ленинграде было объявлено чрезвычайное положение. В стране начался путч ГКЧП. Городской штаб мятежников возглавлял генерал-полковник Виктор Самсонов. Именно он распорядился по поводу ЧП, а также ввел цензуру в СМИ, отправив в редакции местных газет, телевидения и радио офицеров политуправления штаба Ленинградского военного округа. Представитель ГКЧП, адмирал Виктор Храмцов, в тот же день явился на заседании Ленсовета, где большинство составляли сторонники демократических реформ. Депутат Ленсовета Александр Винников вспоминал, как тогда проходило это заседание. Цитата. «К нему, Храмцову, подошел депутат Виталий Скойбеда и попросту набил ему морду. Он упал, его подняли с пола, и тут вбежал запыхавшийся с поезда Александр Беляев, председатель Ленсовета, и задал ему только один вопрос. Где письменный приказ о создании ленинградского ГКЧП? Тот честно ответил, что приказ передан по телефону, а письменного нет. Беляев пожал плечами, значит, это все незаконно. А дальше началась обычная борьба в президиуме. Главой юридического управления тогда был Дмитрий Казак, который перечислил все статьи Конституции, которые были нарушены, и сказал, что о законности нет и речи. На сессии Ленсовета демократы уже контролировали ситуацию». Конец цитаты. Затем мэр города Анатолий Собчак провел переговоры с Самсоновым. После них генерал окончательно отказался от активных действий. Дмитрий Казак с самого начала входил в команду Собчака. Он окончил юридический факультет Ленинградского университета, где преподавал Собчак, затем работал прокурором, а в перестройку – юристом в коммерческих фирмах. В 1991 году Казак возглавил юридическое управление Горсовета Ленинграда, вскоре обратно переименованного в Санкт-Петербург. В 1994-м – юридический комитет мэрии. В городской администрации он познакомился с Владимиром Путиным, тоже юристом. В те годы Путин был советником Собчака и руководил комитетом по внешним связям. С Казаком так или иначе контактировали все значимые сотрудники мэрии. В те времена без грамотного юридического сопровождения было никуда. Казак – законник, работал добросовестно. С Путиным они сблизились как юристы, выпускники одного вуза, рассказывает «Медузе» петербургский политик, попросивший об анонимности. Как руководитель юридического комитета Дмитрий Казак работал представителем мэра в законодательном собрании Петербурга. Сергей Миронов, нынешний глава «Справедливой России», а тогда вице-спикер городского парламента, вспоминал, что Казак жестко просеивал инициативы депутатов, проверяя их на соответствие федеральным и региональным законам. После поражения Собчака на выборах губернатора 1996 года Казак, в отличие от того же Путина, не покинул мэрию, но остался работать с новым главой города Владимиром Яковлевым. В 1998-м Казак стал вице-губернатором. Порученец Путина. С новым руководителем Казак все же не сработался и в том же 1998 году ушел из городской администрации. Спустя год Казака пригласил в Москву его бывший коллега Владимир Путин. К тому времени он уже был премьер-министром России. Путин предложил своему приятелю руководить аппаратом правительства. В мае 2000 года Путин, только что избранный президентом, решил сделать Казака генпрокурором. Члены Совета Федерации знали об этом намерении президента и сами предложили кандидатуру Казака. Но глава государства в последний момент передумал и без объяснения причин представил совфеду Владимира Устинова, который в тот момент исполнял обязанности генпрокурора. Его предшественник Юрий Скуратов был отстранен от должности после того, как СМИ опубликовали видеозапись с участием человека, похожего на генерального прокурора, и двух обнаженных женщин. Казак в итоге получил пост заместителя руководителя президентской администрации. На этой должности он фактически стал одним из главных архитекторов путинской вертикали власти. На новой должности Казак курировал проведение административной и муниципальной реформы 2000 года, в ходе которой власти решили более четко разграничить полномочия федеральных, региональных и муниципальных органов власти. В частности, регионы отныне были обязаны финансировать выплаты учителям, детские пособия и содержание специализированных больниц, например, онкологических. На муниципальные власти возложили ответственность за здание школ и поликлиник. Политик Владимир Рыжков, в тот момент независимый депутат Госдумы, критиковал инициативы Казака за то, что регионы и муниципалитеты получили полномочия, но не получили деньги на их исполнение. Одновременно муниципальная реформа Казака дала возможность точечно ликвидировать выборы мэров. На смену им во многих городах пришли назначенные по конкурсу сити-менеджеры. К концу нулевых власти начали массово внедрять этот институт, чтобы исключить победу оппозиционеров на прямых выборах. В 2004-м Дмитрий Казак ненадолго вернулся в правительство, опять став главой аппарата. Но вскоре его неожиданно перевели руководить полпредством в Южном федеральном округе, где в его обязанности вошел контроль над распределением бюджетных средств в регионы Северного Кавказа. Оценив обстановку, Казак предложил ввести прямое федеральное правление в регионах-банкротах. В числе субъектов, которые не могли самостоятельно покрыть даже пятую часть своего бюджета, полпред называл Чечню, Дагестан, Кабардино-Балкарию, Ингушетию и Северную Осетию. К реальным мерам предложение Казака не привело. Журналисты выдвигали две версии, которые могли бы объяснить перевод чиновника на Кавказ из Москвы. Это назначение воспринимали или как ссылку, или как трамплин для перехода на пост премьера, а затем и преемника Путина. Обе трактовки оказались неверными. В 2007-м Казак вернулся в правительство, где сразу получил важнейший для Путина проект. Как министр регионального развития, он курировал строительство объектов для зимней Олимпиады в Сочи. В начале 2008-го Казак опять пошел на повышение, его назначили вице-премьером, и эту должность он занимал до 2020 года. За 12 лет работы вице-премьером Казак получил влияние во многих стратегически важных сферах. Сразу после Олимпиады ему поручили интеграцию аннексированных Крыма и Севастополя и кураторство топливо-энергетического комплекса. Казак выполнял и другие важные поручения Путина, напрямую не связанные с его полномочиями. К примеру, в 2019 году, во время политического кризиса в Молдове, он помог пророссийской партии социалистов и проевропейскому блоку АКУМ войти в общую коалицию. Благодаря этому молдавский олигарх и лидер Демпартии Молдавии Владимир Плохотнюк, в России объявленный в розыск, лишился влияния в регионе. Газета «Коммерсант» тогда писала, что Казак взбодрил молдавскую политику. Бывший правительственный чиновник, знакомый с Казаком, называет его порученцем Путина, которому президент доверял важные и актуальные здесь и сейчас сферы. О нем говорят как об антикризисном менеджере, и это тоже правда. Казак старается решить вопрос, не ломая дров, прописать документальные рамки, учесть интересы не только, так скажем, государственной стороны, но и ее партнеров и даже оппонентов, описывает он стиль работы чиновника. Собеседник «Ведомостей» в топливно-энергетическом секторе так отзывался о вице-премьере, который в 2020 году ушел в отставку. Цитата. «Он произвел очень сильное впечатление, разбирался, принимал решения, что важно, слушал и был за все хорошее, при этом не передавливал». Другой источник газеты в отрасли добавлял, что Казак был требовательным чиновником и старался довести любое начинание до логического конца. Человек, который говорил «нет» президенту. В 2020 году в отставку было отправлено правительство Дмитрия Медведева. В кабинете Михаила Мишустина Дмитрий Казак не получил кресла. Он снова стал работать замглавы АП и получил в кураторство непризнанные Народные Республики Донбасса. Также в его ведение отошло выстраивание российско-украинских отношений и контакты со странами постсоветского пространства. По уровню влияния пост замглавы АП, по словам собеседника, был несопоставим с той должностью, которую покидал Казак. Но направление, на которое его перебрасывали, опять было важным для Путина. Бывший сотрудник правительства называет две удачно совпавшие причины перемещения Казака из правительства обратно в Кремль. Мишустин не очень хотел видеть такую сильную фигуру в своем правительстве, а президенту нужен был человек, который мог хотя бы попробовать разрешить кризис на украинском направлении. Близкий к АП источник «Медузы», однако, считает, что причина понижения Казака заключалась в другом. Казак, по словам собеседника, умел говорить Путину «нет», критически отзывался об ошибочных идеях президента и предлагал альтернативные варианты. Но Путину, который уже больше двух десятилетий руководил Россией, все это было уже не нужно. Президент поменялся, ему стали нужны люди, которые говорили «да», выполняли и не ставили под сомнение любое его распоряжение. Такой самостоятельный и мощный вице-премьер по ключевому направлению стал для Путина лишней фигурой, предполагает он. Довольно быстро казак обнаружил, что в новой сфере его кураторства творится бардак, утверждает источник, близкий КП и знакомый с казаком политтехнолог. ДНР и ЛНР – черная дыра для бюджетных средств, дикое поле. Для Суркова же это была романтика, полевые командиры, строительство вертикали с нуля, рассуждает знакомый с казаком технолог. В отличие от предыдущего куратора Донбасса Владислава Суркова, который симпатизировал ДНР и ЛНР и считал, что непризнанные республики должны стать зоной исключительного влияния России, казак хотел все-таки урегулировать конфликт с Украиной, писал Коммерсант. Для него неурегулированный конфликт на востоке Украины – проблема, которая отвлекает ресурсы, мешает Москве нормализовать отношения с Западом. Вероятно, самостоятельный казак разошелся в мнении о судьбе республик и с Путиным. На историческом заседании Совета безопасности России, которое прошло за 3 дня до начала полномасштабной войны с Украиной, замглавы АП пожаловался, что Украина и страны Запада хотят экономически возложить на Россию ответственность за содержание Донбасса. Хотя казак и обвинил Запад и Украину в том, что они не хотят урегулирования конфликта и возвращения Донбасса под контроль Киева, он, тем не менее, не скрывал, что Россия тратит на гуманитарную поддержку территорий астрономические суммы. И, судя по всему, этот факт его не устраивал. Когда замглавы АП начал говорить об экономических проблемах региона, Путин резко оборвал его и попросил рассказать, как идет переговорный процесс по Минским соглашениям. Близкий к АП собеседник «Медузы» утверждает, что все участники Совбеза тогда понимали, что Путин принимает решение о начале большой войны. Казак был против вторжения. Свадебный генерал. 24 февраля 2022 года Путин отправил войска в Украину. Противник войны Дмитрий Казак попал в опалу, рассказывала «Медуза». Высокопоставленный чиновник, знакомый с казаком, так говорил тогда русской службе BBC, цитата. «Казак, как бюрократ, выступал за продолжение работы в нормандском формате, переговоры по выполнению Минских соглашений. Он считал, что нужно еще время и получится достичь какого-то успеха, но папа...» Так многие российские чиновники часто называют Путина. «К этому моменту находился уже в другой модальности. Действительно возникло что-то наподобие опалы». Главным следствием опалы была передача кураторства над уже признанными Россией, но законодательно не аннексированными ДНР и ЛНР от казака первому замглавы АП, руководителю политблока Кремля Сергею Кириенко. Близкий к администрации президента собеседник «Медузы» объясняет, что контроль над народными республиками и выстраивание отношений с Украиной были львиной долей реальных полномочий казака. Кураторство ДНР и ЛНР – это контроль над бюджетными деньгами, которые им выделяются. Где деньги, там и рычаги. А реальных переговоров с Украиной просто не стало, подытоживает он. В сфере ответственности казака остались взаимодействия со странами постсоветского пространства по линии АП, а также кураторство Абхазии и Южной Осетии, государств, не признанных большинством стран, но признанных Кремлем. Бывший правительственный чиновник утверждает, что замглавы АП было не очень комфортно взаимодействовать с руководителями формально подчиненных ему управлений, в которых в основном работали выходцы из силовых структур. Но уклоняться от задач он не привык и работал, добавляет собеседник «Медузы». Осенью 24 года в Абхазии, на направлении, которое подконтрольно казаку, разразился политический кризис. Большую часть элит и жителей не устраивало соглашение о сотрудничестве с Россией, которое продавливали Кремль и российское правительство. Оно подразумевало льготы для российских инвесторов, разрешало им владеть абхазской недвижимостью и привозить иностранных рабочих. В Абхазии начались протесты, жители перекрыли дороги. В результате в ночь на 19 ноября 2024 года президент Аслан Бжания подал в отставку, в республике были назначены выборы, и провести на них пророссийского кандидата вызвался Сергей Кириенко. Очевидно, что у казака работа тут не задалась. Соглашение вроде почти продавили, но все закончилось протестами. Плюс у него нет реальных специалистов, которые бы работали на кризисных выборах. Кириенко снова решил показать себя эффективным кризисным менеджером. После свержения Асада в Сирии и победа в Абхазии не того кандидата была бы для Кремля полным проебом. Важно было сохранить лицо, рассуждал тогда один из источников «Медузы», близких к политблоку. Кириенко приезжал в Абхазию и раздавал обещания, говорил, что с мая 25 года в аэропорту Сухума запустится авиасообщение, из Сочи пойдут поезда «Ласточка», и то и другое случилось. В республике построят детскую больницу, местные власти обещают завершить проект к концу 26 года. Для работы с кандидатом Кремля, самовыдвиженцем Бадрой Гунбой, пригласили целую команду политтехнологов во главе с бывшим вице-губернатором аннексированной Запорожской области Сергеем Толмачевым. При этом противник Гунбы, бывший министр финансов Адгур Ардзинба, тоже был настроен вполне пророссийски. В итоге победителем объявили Гунбу, он выиграл выборы во втором туре. Оппозиция, хоть и заявляла о фальсификациях, прямо оспаривать итоги выборов не стала. Путин работу Кириенко устроил, и он передал главе политблока кураторство Южной Осетии, а затем Армении и Приднестровья, которые раньше входили в ведение казака. Что Арденба, что Гунба работали бы с Россией, но Кириенко провел именно нужного Кремлю, навязал. Такой подход сейчас более востребован, говорит технолог, работавший в Абхазии в 2010-х и знакомый с настроениями в республике. По его словам, после того, как Абхазия и Южная Осетия перешли под кураторство Кириенко, казак утратил последние финансовые рычаги и превратился в свадебного генерала. Кириенко тем временем предложил Путину замкнуть все взаимодействие АП с постсоветским пространством на него. Президент, вероятно, согласился и в конце августа упразднил кремлевские управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами и по приграничному сотрудничеству. Вместо них единое управление по стратегическому партнерству, и оно будет подчиняться Кириенко. Так, к концу прошлого года Дмитрий Казак потерял существенную часть своих полномочий. После этого он якобы мог возглавить полпредство в Северо-Западном округе, об этом писала газета «Ведомости», но отказался, сославшись на возраст, усталость и состояние здоровья. Во многом решением эмоциональное, так агрессивно полномочию соратника Путина на его глазах еще никто не отбирал, но и общее несогласие казака с политикой присутствует. Вероятно, казак понимает, что в такой конфигурации власти, когда все говорят Путину то, что он хочет, ему места нет, считает близкий к Кремлю собеседник «Медузы». Он, впрочем, полагает, что президент совсем не бросит старого соратника и даст ему почетную синекуру в государственном или лояльном государство-бизнесе, кресло в совете директоров одной из крупных компаний. Вот цитата источника «Медузы». Тем более, что никаких правил казак не нарушил, доверенные люди могут отказываться от предложений. В свое время отказался работать губернатором Калининградской области Евгений Зиничев. Есть информация, что в 2020 году были люди, которые отказались работать премьером. Отказ идти в полпреды – это точно не отказ от важной миссии. Конец цитаты. Вы настроились на «Радио Медуза» — аудиоверсии наших главных материалов. Мы есть на всех основных аудиоплатформах, ну а самый надежный способ слушать и читать «Медузу» — это наше приложение, которое работает в России без VPN и обходит блокировки. Скачайте его, чтобы не терять доступ к независимой информации. И, пожалуйста, поддержите «Медузу» — support.meduza.io. Все ссылки есть в описании. Оставайтесь с нами.